Сегодня 136-е занятие, и это последнее занятие перед Песахом. Посмотрим, во что это выльется. Значит, на последних двух речь шла о дат и о двух разновидностях, что ли, дат. Это дат льон верхний и нормальный дат. И разница была в том, что каждый из них сражается, может вести успешно сражение с Итрахой, с негативом, но обычный дат берет Ейцерара под контроль, а верхний дат, который идет от Нешамы, он искореняет эту силу Ейцерара. Об этом шла речь. И вот это противостояние Ситрахры и Дат, оно длится 1000 лет. Весь период, потому что весь цикл описывается числом 1000. Началось с Адама. Он проиграл это сражение. Змей выиграл, Нахаш. Ноах. Была попытка исправить грех Адама. У него не получилось, он сам провалился. Потом появились праотцы Авраам, Ицхак и Яаков. Сражение приняло новую форму, новый виток. Ну и дальше был народ, который пошел за этот дат льон, за верхним дат. Куда он пошел? На Синай. Получить Тору. И вот смысл взять этот дат льон, верхний дат, чтобы разгромить Ситраху, справиться с Ейцерара. И вот на этом пути случилась война, Амалек. Значит, ну, для чего он туда вот именно в этот момент стрял? Потому что это для него было смертельно. Он понимал, что если народ владеет Далт-Ильон, то ему конец. Он вышел в сражение за себя. Вот было это сражение, но почему не удалось стать победителем? Наоборот, он проиграл. Но до конца разгромлен не был. Посмотрим вот на эту войну в числах. Ситрахра, Ра, 270. И противостоит ему Дат Ильон, то есть Нешама, разум, который идет от Нешамы. И местилище для этой Нешамы в голове Моих, 48. Вот сложим 270 и 48. 318. Это интересное число, мы с ним уже работали как-то. Это то оружие, с которым Авраам Авину вышел против 4 царей. Элизабет поясняет, что это был прототип войны конца времен. Вот он объясняет 4 царя, это как 4 основы творения, целое исследование. Мы изучали это про это число 318. Сейчас оно снова возникло как результат сражения Ситрахра и Дат Ильон, 48. 48, кстати, это число, отвечающее третьему Бесхамигдаш. Это его основа на уровне дат. Так вот, посмотрим на это сражение уже из конца времен. Ну, для этого нам надо дать вот это оружие, 318, эту силу духовную, в руки человека, который будет сражаться там в конце времен. Кто будет вести войну с Гог в конце времен? Гог — это вот представитель квинтэссенции Ситрахры в конце. Нишех, очевидно. Дальше у нас есть несколько имен, несколько чисел для него. Ну, стандартное число, по-моему, все привыкли, 226. Но есть и другое, которое у нас несколько раз встречалось, в частности, на последнем занятии. Нишех бен Йосеф. Мы должны 226 соединить с Йосеф, 156. В результате получается 382. За Мишей бен Йосеф стоят эти два числа, 226 и 382. Так вот, вооружим 382, этим оружием 318. Сколько получится вместе, посчитается?
700.
700, значит, он сделал этим оружием. 700 – это 7. Это 70. Это 700. Это 7 – это творение. И на всех трех уровнях. 70-700, будет очищение на всех трех этажах. Такова сила этого оружия будет в конце времен. Не мудрено, что Авраам Авину говорил о четырех основах творения. Мудрено о всем творении в целом. Мы видим действительно прототип. В конце это очистит все три этажа творения. Дальше. Дальше посмотрим, что произошло там вот по выходу из Мицраим, когда была война с этим Амолек. Это 17-й перек, 13-й пасук. Пасук говорит: «Эхалош Иешуа, Эсамалейк, Эсамо, Эфейхоров». И ослабил, ослабил, напомню, мы изучали это, ослабил, не уничтожил, не стер, ослабил Амалейка и его народ, то есть последователей во всех поколениях, читай, те, кто произошел это, Малек, его народ, Эфейхоров, остерем меча. Ну, давайте проанализируем этот пасук. Первое слово «ослабил». Окончательной победы не было. Там, как было сказано, Моше Рабейну подымал руки, побеждал Исраил. Опускал руки, побеждал Амолек. Вот так оно и шло. То один, то другой, то один, то другой. Это вот из века в век. И в конце «ослабил», не уничтожил. И давайте считать. Это слово «ослабил» имеет гематрию 354. Это первое слово в пасук. При помощи меча. Последнее слово в пасук хоров. Меч. 210. Сколько в сумме? 564. Так. Дальше мы этот пасук проектируем на конец времен, когда уже не просто будет ослаблен, а стерт, как предсказано в Хумаш. Предстоит стереть имя Амалек из Поднебесной. И, как мы видели, это оружие будет дано Мишель бен Йосеф. То есть прибавим 226 сейчас.
790.
Нет, нет. Да, правильно, 790, правильно, 790. Сколько не хватает до 1000, до конца?
210.
О, 210. С одной стороны, это число Геулы, 21, 210. С другой стороны, это гематрия слова «меч», «коров». Мы видим вот этот меч в руках 226, это уже конец времен. То есть не только война Авраама Авину, есть прообраз того, что будет в конце, но это сражение с Амолек на выходе из Мицраим по ходу к Синай, оно важная веха в этом сражении, которая окончится, как мы сейчас видим из чисел, уничтожением. Мы видим, у кого будет этот меч. Это уже уничтожение будет полное, как предсказано в Хумаше. Мы видим, что то, что случилось и описывается в книге Бытия, оно имеет вот там расклад наверху, в числах. Все сходится вместе. Числа отражают то, что происходило на земле. На самом деле, все наоборот. То, что происходило на земле и происходит на земле, это результат того, что написано наверху в числах. Поскольку там вот такие комбинации числовые есть, вот такие сочетания, которые значат что-то, и вот мы сейчас выясняем, что они значат, вот посему здесь на земле идет развитие этой программы. От Адама до конца. Потому что на земле вот эти события – следствие той матрицы верхней. Но мы вот имеем перед собой то, что происходит, книга, которая это описывает. И вот числа есть. И мы можем комбинировать, понимать, что происходит. Так, теперь вопрос, за что идет это сражение между Дат и Льон, просто Дат, и Ситрах. Что они не поделили? В чем их интерес? Это интересный вопрос. Ну, по-видимому, с большой степенью вероятности можно сказать, что они сражаются за Эйс Хадат Той Ира, за древо познания Той Ира, добра и зла. Но там дата есть на этом дереве. Это суть этого дерева – дат. И на заре человечества Нахаш так повернул события, что дерево оторвалось от Эйцхайм. И теперь надо его вернуть назад. Это сражение. И сражение это ведется вот между Дат и Ситрахой, Нахаш. С переменным успехом. В человеке аналог этого древа, исхода от Тойра, это одежда души. Вот идет сражение. Ейцерара хочет, один из двух ангелов, который из человека, он хочет загрязнить эту одежду. Ейцерара Тойра придать ему очертания все больше и больше ра, черного. Ейцер Тоев, наоборот, очистит это дерево. Если Ейцера преобладает, тогда вот эта одежда, она дальше отходит от нешамы, от души, от Эйцхая в человеке. Если наоборот, Нахаш проигрывает, тогда одежда очищается, она приближается к душе, к Эйцхая в человеке. Вот это и есть сражение. И вот тот Дат играет ключевую роль. Но когда человек идет на войну со своими Ейцерарами, он должен понимать, какие силы здесь участвуют? И какой будет расклад? Так. А одежда души, как учат Микуболем, Аризал, Рамхаль, другие, это целым подобие. Человек сделан по образу подобия, вот это целым, это и есть одежда души. Что за этим стоит? Это отдельный вопрос. Вот есть книга «Завет события», там это все объясняется. Так вот, исходя из этой концепции, давайте посмотрим на это сражение. Сражение идет за целым, за одежду души. Это гематрия 160, гематрия слова целым 160. Так же, как, кстати, у Эйц, дерево, тоже 160. Сражение идет за Эйц, Хада, Тойра, а вот идет за 160. Это гематрия целым. Теперь, кто враг для целым? О, у него много врагов. Кто враг у одежды души? Много. Каждая вера – это удар по одежде души, это ее затемнение. Но есть такой удар, который обобщающий, на одежду в целом воздействует. Мы изучали – это гнев. Гнев, как учит Аризаль, напаляет одежду души в целом. Поэтому, когда мы говорим о этом сражении в общем виде, разумно вот здесь привлечь в числа гнев. Гнев имеет разные слова, разные гематрии. Какую взять из этих возможных? Ну, да, тут надо иметь какой-то чутье, вкус, чтобы правильно взять. Давайте попробуем следующую идею. Значит, мы говорим о конце времен, о окончательной победе. Мы должны тот дат взять, который Эльон, который подключен к очень верхнему источнику. Нешаме. Это число 15, в имени Юд-Кей Вав-Кей, первые две буквы дают в сумме 15, Юд и Кей. Есть слово «гнев», которое отвечает этому числу, вот его и разумно взять. «Кас» имеет гематрию 150, это число 15. Поэтому из всех возможных вариантов про гнев мы возьмем «кас», «гнев» 150. Теперь начнем считать. Этот гнев, он атакует одежду души. То есть 160. Сложим эти два числа. 310. Другой участник события. Верхняя сила в человеке. Моих. 48. Он сражается за этот 160. Ему тоже надо 160 на свою сторону перетянуть. Прибавим 48 к получившемуся. 358. Мы видим число, отвечающее действительно вот этому дату Льон. Мы видим, на чьей стороне в конце концов будет победа. С другой стороны, 358, это гематрия Нахаш тоже. Вот отсюда есть этот переход этой одежды от одного к другому, от одного к другому. Между кем сражение, Ситрахра, и здесь она выражается как число 150, это ее воплощение, это ее лицо, гнев. И на другой стороне Моих. Разум человека, разум души. Но тут кто кого победит. Либо мы получим 358 с плюсом, либо 358 с минусом. Числа опять отражают процесс. Так, дальше мы пойдем в небольшую тайну уже. Мы сейчас начинаем уходить за завесу бытия. До сих пор мы были на границе, а сейчас идем туда, на ту сторону. И давайте считать. Следовать за числами просто. И когда мы следуем за числами, то есть смотрим наверх, иными словами, они дадут какой-то результат для нас совершенно неожиданный. Потому что мы не знаем, что на самом деле происходит. Но через числа что-то можно понять. Дальше надо будет просто оценить это. Давайте смотреть. 160 – одежда души в целом. И 48 – моих сила, которая положительно перетягивает на сторону кедуши. Сложим эти два числа. 208. Кто знает, что это число означает? 208. Напомню, это гематрия слова Исхак. Это нешама Мишель бен Йосеф в ее первом воплощении еврейском. Вот интересный результат. Мы уже говорили про это сражение, про того, у кого будет оружие в конце, 318. И вот мы пошли на человека, одежда души. И мы видим вот этот результат. Мы получаем снова это число 208, Мишель бен Йосеф, Исхак. И вот это число 160, и моих. Так, давайте дальше считать. Мы сейчас находимся в конце времен. И Исхак у нас здесь возник. Вот эти вещи надо как-то соединить качественно. Чем был в судьбе этого человека, этой души, главный, ключевой момент? Это когда он был на Мизбех, жертвоприношение. Вот там он был соединен со Шхиной, там получил новую нешаму как бы. Ключевой его момент. Это место, где... Это место основа для Бейс Хамикдаш. Это известно. И основа для Бейс Хамикдаш внутренняя какая? Значит, Бейс Хамикдаш – это центр творения. Центр творения в духовном уровне, фундамент, духовный фундамент Бейс Хамикдаш, первого, второго, третьего, любого, их три, не больше. Это центр всего мироздания. И называется он Эвен Шосия. Это его название, Эвен Шосия. Ну, давайте считать, Шосия. Шин Таф Ют Хей. 715. Значит, и вот это мы говорим сейчас про основу Бейс Хамикдаш, основу мироздания, центр мироздания, куда учит Рамхаль, стекаются все-все каналы, по которым идет Шефа. От него они стекаются по всему творению. Так вот, мы говорим про основу это. И тут у нас возник Исхак и конец времен. Одновременно. Вот давайте проработаем эти идеи в числах. 715, Эвен Шосия, плюс 208, Ицхак. Значит, сколько получится?
15.
Немножко не так. 923, так? 715 плюс 208, 923. Сколько не хватает до 1000? Мы должны мы же в конце времен находимся. 77. Башня. Вавилонская башня. Это неожиданный результат. Кто мог подумать? Вот на что нас число. Это сражение. У нас эта идея была уже, что вот Мишель бен Йосеф, Исхак в данном случае, он и вот будет тот, который сделает последний тикун, а именно стереть Амолек, стереть эту башню. Вот мы видим, в числах так и есть. И сила, которая позволит стереть эту башню, это сила вот этого камня. Шосия. Шосия – это Шинтах 700. Рейни на трех этажах. А дальше идет Кей, 15. Это о чем мы говорим. Вот какой-то камень. Эта сила будет у него. Теперь давайте считать дальше в этом направлении идти. Не просто Шосия, а Эвен Шосия. То есть 715 плюс 53. 753. Сколько будет? Сколько? Не так.
668.
Нет.
668.
Откуда 600? И 715 плюс 53. Как там 600 может получить? 715 плюс 53.
768.
Так? 768. Что это сила этого Эвен-Шосе, это вот определенное создание, какой-то жбору. Оно имеет определенную силу, которая сейчас у нас выразилась числом 768. Так? До 1000 сколько нужно, чтобы добралось? Сколько?
232.
232. Считайте уже бумажки. 232. Так? Ну, это число нам известно. Это взять, если четыре имени Всевышнего, Юд, Кей, Вав, Кей, на всех четырех этажах, и сложить. В сумме как раз получится 232. Мы видим, откуда будет у этого камня Эвен-Шесея сила конца времен. А куда же Борух вот всего себя вложит в этот камень? Шеф от всех этих четырех имен пойдет в это сооружение творения и от него к Мешиах, от этого сооружения, от этого Эвен-Шесея. 232. Это небольшое отступление. Сейчас про Иту несколько слов скажу. Она сейчас лежит в палате 232. Случайно? Может, нет? Мне было несколько путешествий по этой больнице, где она сейчас. Первая палата была 219. А наша квартира номер 13. Она из 13-й поехала в 219-ю. Сложите эти два числа, сколько получится. 219 и 13. 232. Я сразу перевели его туда, в 232-ю, отсюда. Потом ее переместили в палату 225. Гематрия слова «клипа». И оттуда уже в палату 232 снова. И там она сейчас находится. Что это, случайность? А дальше я вам скажу, что сегодня произошло. Я составлял это занятие. Вот когда дошел до этого момента, 232, и про нее стал размышлять, случайно повернул голову и вот на эти часы посмотрел. И часы показали в этот момент, совершенно случайно, 12 часов 32 минуты. 12 часов – это 1-2. 32 минуты – это 3-2. Четыре цифры вместе. 1-2-3-2. 1232. Это показали часы. Это 1000 плюс 232. 1000 – это конец времен, о котором мы толкуем. И 232 – это вот палата, в которой она лежит. Это был тот момент, когда этот момент специально часы. Ни с того, ни с сего. Ну, значит, у меня не сомнений, что никакой случайности нет. Слишком уж много случайностей в одной точке. Но так надо понимать, что происходит с человеком. Есть канал. Мощнейший канал мироздания под номером 232, он идет от Творца мироздания к Эвен-Шесея, как мы выяснили. Это мощнейший канал. И вот Творец мироздания переместил эту душу в этот канал 232. Этот канал надо очищать, чтобы шефа могла идти. Человек страдает. Мучение. Для чего? Есть большой смысл в этом. Судьба, которую мало кто имеет. Кто мог подумать, что вот на финале своей жизни она пойдет вот в этот канал. Никто не мог подумать, кроме Творца мироздания. Ему нечего было думать. Он изначально, когда создавал эту нашаму, много-много-много-много веков назад, предвидел этот конец. Что надо было очищать этот канал. Надо было спасать Абу-Исраил от собой. Мамаш Корбан. Без всяких натяжек. Так, дальше двинемся. Мы сейчас углубимся в это сражение между Даат и Ситрахра. Даат Ильона. Значит, начало этой войны, оно восходит... Начало этой программы восходит к заре человечества. Это не Амолык, Амалейки, Амисраэль, не Исав и Яков, а еще раньше. Это события, которые произошли в Ган-Эйден между Нахаш и человеком. Вот там эта программа стартовала. Давайте сейчас изучим Хумаш, который даст нам понимание того, что программа из себя представляет, и будет относиться, естественно, к нашему времени, потому что мы живем, я полагаю, на завершении уже, на завершающем этапе этой программы. около 232 стоим уже, совсем близко. Так, так вот пасук говорит, после того, как был хет, грех, Всевышний стал делать разборку с участниками греха. «Ваекру Ашем Элоким эх Адам, ваеомер ло, аека». И позвал Творец Ашем Элоким к человеку и сказал ему, где ты? Ну, Адам ответил, он сказал, что был разговор, он сказал, что вот не только жена виновата моя, Хава, но еще и ты тоже. Вместе так подстроили, что я должен был съесть. Тогда Всевышний обратился к жене. Ваёмер Ашем Элоким Лаиша, мазала сосис, что ты сделала? Та свалила на змея, змея ее соблазнил, что было сущей правдой. Всевышний сначала с Адам завел разговор, потом со змеей, с Хавой. Но они впихивают от себя туда следующий пасук. «Ваёмар Ашем Элоким эл Нахаш». И сказал Ашем Элоким Нахаш, «Так как ты сделал это, Арура, то ты проклят, Миколха Бехейма, от всех животных», и так далее. Заметим, что Акодыш Бороху не стал разговаривать с Нахаш. С Адамом стал разговаривать, с Хавой стал разговаривать, выяснять. А с ним нет, он просто вердикт сходу на него. Почему? Вот прежде чем читать, что именно он ему сказал, надо подумать, а почему он изменил их правила игры? Это интересный вопрос. Ответ. С человеком можно разговаривать. Он может пойти на попятную, сделать тешуву, прислушаться, понять. Адам так не сделал, спихнул на Хаву и на Творца. Хава так не сделал, но у него был шанс. Поэтому Всевышний с ними и заговорил, дал им шанс. Снахаш – это сила, с которой бессмысленно разговаривать. Только когда я пробовал, на самом деле, он это знает. У него такое 2 плюс 2 равно 4. Абсолютно бесполезен разговор. Это сила, как она твёрже железа, твёрже барзел. Он стоит до конца на своем месте. Поэтому Всевышний знает, что с ним разговаривать. Получает то, что заслужил. Дальше. Ахава попробовал с ним разговаривать, с Нахашем. Мы знаем результат. Теперь, что же он получил? Какое проклятие? На брюхе ходить, ну, ползать будешь. Это одно. И второе, «Виафорт ухал, и землю будешь кушать, сколы имей хаеха». Все жизни, не жизнь свою. Интересный момент. Первое, у тебя не будет ног. Раньше у него были ноги, он ходил, как другие животные, как другие твари. Нет ног на животе. Это приземление. В этом суть проклятия. Нахаш в этот момент был заземлен. Этого мало. Ему дали пищу специальную. Какую пищу? Афор, землю. Чем питаешься, то ты и есть. Питаешься от хорошего, на занятия по туре ходишь. Хорошее будешь иметь внутри. Ходишь там, я не знаю, куда-то. Я не знаю, куда. Не хожу туда. Но кто ходит туда, там по интернету, еще что-то, он получает другую пищу. У Нахаш какая-то будет пища. Афор, земная. Он заземляет его полностью. В этом суть проклятия. И сказано, кол имей хаеха. Хаеха, жизни твоей. Это жизнь Нахаш. Это земля, земное. Там его интерес. Материя. Вот так надо видеть эту силу. Хумаш описывает. Дальше возникает проблема небольшая. Нас учили неоднократно, что ситра ахра гоняется за праведными душами. И как-то согласуется с тем, что у нас сейчас Хумаш написано. Нахаш, ему земное, это его жизнь. Это его жизнь. Это его жизненная сила, земля. А тут он гоняется за этими душами высокими. С какой стати? Ответ. Внешне душа этого праведника ему абсолютно неинтересна. Он и не поймет просто, он же глуп. А что ему тогда в этом? Что это праведник-то? Есть материальная природа тоже. Эта материальная природа у него имеет специальный ингредиент – духовность. Это очень вкусно для него. Вот поэтому он гоняется за этой душой. Что для него лакомый кусочек. Как это называется? В общем, не помню же слово, ну ладно, не важно. Лакомый кусочек. Так, дальше. Читаем следующий пасук. Это пасук 15-й. Уже интересно, 15-й пасук. Причем, что еще интересно, в нем 15 слов. Что здесь происходит? А что здесь происходит? Давайте читать. Вражду. Я положу, Всевышний установил такой закон. Я положу, установлю, говорит Всевышний. Это вот начало этой программы. Сражение Дат и Нахаш. И дальше описывается эта программа. Между тобою, это Хави идет, Хаверич, и между, не извиняюсь, между тобой, с Нахаш говорит, и между женщиной, между потомством твоим и между потомством ее. То есть, что мы пока видим? Нахаш Хава, потомство потомства. Начало программы – это Ганейден, изгнание Ганейден, первый грех, Нахаш Хава. А потом потомство потомства, один век, другой век, третий век, до конца. Начало программы – Ганейден. Это мы видим. А дальше Хумаш описывает суть этой программы. Она имеет разные формы этого сражения. Сейчас будет описана главная суть. А именно, он будет поражать тебя в голову, и ты будешь поражать его в пету, пятку. Вот это конец этого пасука, кто кого... Кто в какое место бьет, оно ключевое в понимании этой программы. Давайте вникнем. Нахаш жалит, поражает пету. Значит, пета – слабое место у человека. Очевидно. Человек будет поражать нахаш в голову. Значит, голова – слабое место у змея. Вот первое, что нам Хумаш сказал. И надо подумать. Почему так? Почему пята – слабое место у человека? Что такое пята? Мы не говорим про физическую пятку. Нечто больше. Ну, оттолкнемся от физического образа. Пята – это та часть ноги, которая соединяет нас с землей. Материальная природа человека. Почему выбрана именно пята? Материальная природа навсюду есть. Руки тоже материальны. Там сердце тоже имеет материальную состав какой-то. Все материальное. Но пята, она наиболее удалена от головы. На физическом образе, правильно? А в голове это вот душа, духовность. Так вот, пята – это наиболее удаленная часть материи в человеке от души. И вот там слабость. Две вещи вместе. С одной стороны, материальное присоединение к земле, и с другой стороны, отдаление от моих, от центра души. С этой точки зрения, предположим, у человека слабый какой-то другой орган, вот, ну, сердце, например. Я не в физическом смысле говорю, а на духовном уровне какой-то орган больной. Загрязнен, затемнен. Если его затемнение такое, что оно максимальное у человека в его духовном теле, очень другие органы, тогда этот орган и будет пята. Пята – это символ органа, который наиболее удален от духовности и наиболее приближен к материи. И тут в качестве этой пяты может выступать любой орган человека. Может зависеть от его расклада внутреннего. Ну, дальше возникает вопрос, почему именно пята, почему не ступня? То же самое, верно? Или носок на ноге, пальцы? Это вопрос, который мы через некоторое время вернемся к нему. Теперь будем говорить про нахаш, про змея. У него слабое место голова. Ну, с одной стороны, это понятно, где голова нахаж змея. Она на уровне пяты человека. Змей же ползает по земле. Вообще весь на земле. Земное – это его слабость. С другой стороны, голова змея – это как раз его сила. Оттуда выходит жало, яд. Оттуда идет поражение другого. Умаш говорит, нет, это слабость. Это очень странно. В голове как раз есть сила змея. Так же быть. У пророка Ишайова сказано такое про змея. Нахаш афор лахмо. Нахаш – змей. Афор – это земля. Лахм – хлеб. Лахмо – его хлеб. То есть пророк говорит, что змея, земля для змеи – это ее хлеб. Ну, я ходил в зоопарк раньше. Я никогда не видел, чтобы змею кормили хлебом. И землю она тоже, в общем-то, не ест. Но Хумаш про это говорит, пророк говорит про это. Хумаш сказал про афор. Афор будешь кушать. Коломихаех. А пророк еще добавляет от себя. Не просто землю, а лехом – это твой хлеб. Что нас, чему учат в этот момент Ишайова? Лехом – это хлеб, это внутренний аспект пищи. Это мы говорили. Есть разница между хлебом и всеми другими продуктами. И матери хлеб – это 78 лехом, это 26 умножить на 3. Три канала шефы – 26. Это пнемиот, это внутреннее. Так вот, Ишайова говорит здесь, что внутренняя пища у нахаш, она существует. Это лехом, но это афор, это материя, материальная пища, земля. Всякий объект имеет внешнюю сторону и внутреннюю. И внутренняя всегда сильнее внешней. Человек и нашама сильнее гуф. Так должно, по крайней мере. И так в любом. Так вот, нахаш отличается от других тем, что в его материальном питании есть еще внутренний аспект лехом. Вот что пророк хочет здесь сказать. И в этом смысле он сильнее, чем все остальные, что у него наделен аспектом внутренним, этим он питается. Это его сила. Поэтому сказано Хумаш, Арур проклят по отношению ко всем другим животным. Новый взгляд на это слово «рур», в чем проклятие? Он получает эту силу земную, гораздо большую, чем все остальные, и эту силу он использует в плане негатива. Нахаш. Ну, это и есть проклятие по самому высокому стандарту. «Рур», «Микол», «Бехейм». Так, в чем же его слабость все-таки? Ну, слабость в том, что он на земле. Ему не оторваться от земли ни по своему созданию. Он прикован к земле и по своей пище, и внутренней, и внешней. А только афор. Это его слабость. По отношению к духовности. Там вот на земле своей, на этой территории он очень силен. Если начинаешь отрываться от земного, там он теряет силу. И он, когда имеешь дело с своим яйцерара, ну, а что с ним делать? Охота, ну как? Вот есть такой общая такая идея. Сила яйцерара в твоей материальной природе. Не просто в твоей материальной природе, а в той, которая соединена с внутренней частью твоей материальной природы, то есть с животной душой. Вот там его сила. Человек занимается искусством. И вот там, может быть, если это соединено с негативом, вот там-то в этом и есть сила, нахаш. Что-то животная душа, сила искусства, она дает силу. Там он силен. Не обязательно искусство, может взять другую какую-то вещь. Сила животной души – это внутренняя сила в материальной природе человека. Вот там нахаш силен. В общем, если с ним дело, как-то с яйцера сражаться, обрати внимание на это, свою животную душу. Что она делает в этом мире? Кому она служит? Она служит налево, вот там нахаш. Но чтобы так посмотреть, надо несколько оторваться от себя, подняться на материальную природу, уже отойти от этой животной души, а включить, ну, по крайней мере, нефеш человеческую. Йошаруха и Нашама. Как-то оторваться. И тогда будет как сражение, и ты уже можешь пойти в твою пользу. Откуда он там видел, ты с Хумаш? Читаем пасук Хумаш, когда он приводит. Так, дальше. Дальше вопрос, почему все-таки Хумаш говорит про пяту, про пятку? Окей. А не ступня? Она что же имеет это свойство на физическом уровне? Что-то за этим стоит. Пята, окей, это какой-то специальный орган в человеке. И он играет ключевую роль, как мы видим здесь, в сражении с Нахаш. Где встречается еще вот эта пята Хумаш? Кто не вспомнит?
Яков.
О, Яков Авину и Исав. У Ривки было два сына. И вот когда входили в этот мир, не знаю, внутри, в животе у нее сражались, как написано в Хумаш, сражение еще там началось, из-под воли. А дальше вот выходит на свет уже Божий, и Исав держит Якова за пяту. Ну, конечно, Исав держит за пяту Якова.
Исав родился первым.
Исав же первый не
Да, правильно, извиняюсь. Правильно. Так, значит, Яков держит Исава за пяту. Правильно. Вопрос, почему он держит за пяту, это вопрос. Мы видим, пята здесь возникает, и он хочет что-то взять. От пяты Исава. Держит за нее. Ну, посмотрим, что на самом деле это означает. Но... Вот пока мы видим, что пята – это действительно момент этого сражения. Исав и Яков – это важная веха в сражении между Нахаш и Даат Эльон. Тоже проявится на конец времен. Так вот, давайте изучать, что такое пята, чтобы понять все это. Здесь мы будем опираться на концепцию Аризаль. Ну, не прямо так слово в слово, но главная идея тут, безусловно. Он, это число, 172, гематрию Яков, представляет следующим образом. 86 умножить на 2. Ну, так это. 86 умножить на 2, как раз 172 и будет. Почему он взял именно такое представление этого числа, пяты? Почему он так посмотрел на эту пяту? 86 плюс 86. И он побудил к этому именно. Мы говорили, что это сражение идет на уровне земном. Земное в человеке – это его животная душа. Это сила земная в человеке. Теперь перейдем на творение в целом. Оттолкнемся от человека, используя эту идею всему творению. У человека, что мы имеем? Вот наверху душа. В голове, условно говоря. Дальше свет души спускается вниз, и круг, он уже меньше, сужение света. От руха к нефеш еще меньше. И потом только к животной душе. И потом только к ейцерара. Он сам внизу. Этот спуск сверху вниз в человеке – это сужение, сужение света души. Также в творении. Вот здесь источник света, область какая-то. И идет спуск с одного уровня на другой, на другой, на другой. Все время сужение света. Сужение света – усиление Мидас Дин. И там в конце, когда совсем мало света, и когда возникает уже этот Нахаш, как существо, там Дин очень жесткий. Гематрия слова Элуким, Дин – это 86. Вот мы видим, что Пита – 172, это 86 и 86. Если мы смотрим на это 86 Элоким с точки зрения пяты самого низа, то там должен быть очень-очень-при-очень жесткий дин. Вот как Аризаль пришел к этому числу 86. 172 мы должны там увидеть жесткий дин. Что это пята. Это 86, вот 86 на 2. Дальше. Как этот спуск произошел? Наверху мы говорим, есть световая область. Ну, у человека это хохма бинадат, правильно? В голове. Источник света, шама. Наверху тоже хохма бинадат. правый канал, левый и средний. Хохма правый, бина левый и дат средний. Результирующих, ну, комбинация соединения из двух. И вот свет по 73 каналам идет вниз. И он все время уменьшается. И он становится более жестким и жестким. Пока он доходит до самого низа, до пяты этой. Там почему-то возникает не 3 раза по 86, ну, 3 канала, а только 2 раза 86. Голова на хаш, а это уровень пяты, правильно? Голова сражается с пятой на хаш. Так вот, голова на хаш, это уровень пяты. Она имеет только 2 раза по 86. Она имеет только 2 канала. А где третий? Где дат? А Аризу говорит, у нахаш нет дат. И поэтому это абсолютно твердое существо. Его никак нельзя согнуть. У него нет дат. Там не с кем разговаривать. Абсолютно. И в числах мы это видим. Пита, голова нахаш, это только 2 канала. То есть, когда Хакодеш Борух Ху творил это существо, эту тварь, он не использовал никоим образом канал дат. Он использовал хохму, бину, правый левый каналы. И вот на их максимальном спуске получилось это существо. Ситрахра, Нахаш, 131, все одно. Но там нет дат. Третий канал не использовал. И в этом слабость змеи. В этом слабость, нет дат. В этом сражение. Как может человек победить Нахаш, если жара в себе? У человека есть это оружие, дат, а у змеи его нет. И в этом сила человека по отношению к змее, если хара, собственно. Дальше. Значит, ну, хорошо вести сражение головой против головы. Потому что голова у человека сильное место, если она работает в плане дат. А у змеи это как слабое место. Вот и сражается, но мы же видим, что голова не сражается против головы. Голова человека наверху, а голова змея внизу. Чем будешь головой биться в землю? Пятка там. Пятка сражается. А там на том уровне змей, конечно, сильнее. Что сражение на уровне земном, там это его территория. Как же быть? Что Гумаш имеет в виду? Ты будешь его, у тебя голова сильная, ты будешь его разить в голову. Ответ. Вот сейчас мы вспомним про Яков и Исав. Когда появлялись на свет, как вы сказали, как у вас написано, Яков держался за пету. Сила Яков приходилась на пету Исава. Посмотрим на написание имени Яков. Юд, а потом Айн, Куф, Бет. Окей, в пета. Так? Имя Яков, она содержит эту пету. С другой стороны, там буква Юд. Эта буква Юд, это первая буква имени Юд Кейвавкей. Она отвечает не просто души, а высокой части души. Первая буква имени. Там разум, там хохма. Это душа у человека, мойх. То есть вот в имени Яков заложено это сражение. Заложена победа в этом сражении. Что для этого надо сделать? Надо вот силу первой буквы, а именно нашамы, Юд, передать по всем уровням сердце, печень, животная душа до пяты. И тогда это сражение надо вести так, стукнуть этой пятой, которая питается от Юд и восприняла в себя эту Юд, нашаму, стукнуть по голове Нахаш. И все. Потому что голова Нахаш – это его слабое место. Это как раз уровень твоей пяты. Вот предначертан результат и эта программа, как она будет развиваться. И в конце времен, когда этот Юд будет сильным, тогда в том сражении оно шло с переменным успехом. Яков, в общем-то, выиграл, но он был поражен, получил поражение тоже. Это потом продолжалось. Но в конце будет окончательная победа уже. Найдет это шефа, когда мы говорили Эншуси и так далее. Теперь посмотрим, как это выглядит в числах. Значит, на этот посыл посмотрим теперь в числах. Значит, сказано здесь, что... О, здесь будет интересный момент. Сейчас мы увидим, как в этом пасук запрограммировано последнее сражение. Из пасука говорит про начало. Он говорит про Хаву, Нахаш. Это начало программы. И вот здесь в начале уже предначертан конец. Что здесь сказано, во что, что вот он будет поражать своей пятой себя в голову. Это конец, полный конец. Так вот здесь есть намек, ремес, в этом пасук, на сам этот конец. И где это сказано? Вот сейчас мы найдем это. В конце этого пасук сказано: «Вику, и он поразит тебя в голову». Кто он? О ком идет речь? О ком идет речь? Он. Ну, прямой, так сказать, прямое понимание Зера. Потомство, это мужской род Зера, или о потомстве Хавы. Но это простое понимание, так можно читать. Но здесь явно намек на кого-то. У, он. Кто-то, кто это. Ну, сейчас мы будем выяснять. Мы уже у некоторых родились гипотезы, так? Ну, мы должны в числах, в Хумаш это увидеть, в числах. Смотрим. Начнем мы не с человека, не с него, вот этого кого-то, а наоборот со змея. Дальше сказано, что ты будешь поражать его. Так? Это слово «тешуфеха», «тешуфену», «поражать его», оно имеет гематрию 842. Дальше, значит, что это число означает? Ну, тут надо, как я уже говорил, проявить некоторое чутье в этих верхней матрице. Ну, мы уже, в общем-то, и люди на занятии уже сделали предположение, речь идет, по-видимому, про Мешиих. У нас до этого, собственно, было уже 318, кто им будет вооружен, нетрудно догадаться. И гематрия здесь всего 382, это у нас было на занятиях. Так давайте посмотрим. 842, это есть 382 плюс сколько? Считайте, пожалуйста. Кто в компьютере, тоже считайте.
342 минус 342.
Общая сумма 842. Это то, как Нахаш будет поражать 360. Его. А он это 382, мы считали. Так? 460, правильно? Это число известно, 460. Что оно означает? Оно означает следующее. Если из этих четырех этажей имен Всевышнего взять самый верхний, а именно на нем вот идет война с этим Нахаш, число 15, как бы, оно будет иметь гематрию 72. Верхний этаж 72. И как это образовалось? Ну, вот мы взяли первую букву «Юд». Она пишется как «Юд Вавдалат» по произношению, так? «Юд Вавдалат». Это «Юд и Вавдалат». «Вавдалат» — это 10. Следующая буква была «Хей». Ее тоже расписано как «Хей» и «Юд». Это «Хей» и «Юд». Это еще раз 10. Там было 10, и еще раз 10, уже 20. И вот так каждую букву распишем, поют, добавляя. Получится общая сумма этих букв 46. Сами буквы «Юд» вавки 26. И наполнение это 46. Это есть 460. Вот мы видим. А что мы видим здесь? Давайте смотреть, что показывает число. 842 – это как змей поражает человека. Причем не кого-то, а Мишиих бен Йосеф. Он его поражает. Значит, как тогда надо смотреть на это число 460? Это часть этого имени, 72. Но, как она получена? Как 46 получить из 72? Надо вычесть 26. Мы с вами 46 оторвать, сделать разрыв между именем и 26. Так? Если наполнение этого имени 46 оторвать от 26, уже не будет 72. Это вот будет сила этого поражения человека. И корень этой силы, корень Нахаш, он очень высокий. Много раз говорили, он обладает огромной силой. Вот когда мы смотрим на первый пасук, который говорит об этой силе, указывает, и выдает нам число 842 в этот момент, в указание на его силу. И мы примеряем это отношение Бен Йосеф 382, мы получаем число 46, которое говорит о отрыве в самом высоком имени. До 46 оторвано от 26. В сумме, когда они соединены, это 72, это хорошее число, это верхний уровень. 46 в отрыве от 26, это уже сила Нахаш. Колоссальная сила. И где мы это видим? Вот там, где говорится про его силу Хумаш. Так. Но, с другой стороны, если это удастся перенести, это 46 зарядить его с плюсом, тогда это будет наоборот, удар в обратную сторону. Маятник раскручивается не только в одну сторону, и в другую тоже. Теперь посмотрим на другое слово, которое говорит о том, что вот он, Биху, поразит тебя в голову. Вот на это посмотрим. Значит, здесь слово Ишуфхо, поразит тебя, оно имеет гематрию 416. Так, 416. Теперь мы говорим о ком-то здесь, который обозначен, засекречен Виху, и он. Не Виху, а просто он. Ху. Ну, это гематрия 12. Мы сложим эти два числа. Того, кто поразит в голову, это 12, и место поражения 416. Сколько получится? 428. Что это за число? Возникает ментальный вопрос. Мы получили число там наверху, в верхней матрице. Вопрос, что оно обозначает? Посмотрим на него с точки зрения конца времен, то есть следующий Мишех бен Йосеф. И вот, потому что мы знаем, вот там всем кончится это сражение, о нем мы сейчас говорим, этот Гу, это он. То есть мы должны его примерить к числу 1000. Давайте посмотрим, которое число соединяет 428 на 1000. 572, так? О, это число нас выводит на результат абсолютно неожиданный, но который у нас уже как-то высветился в первой части занятия. А именно, 572 – это сумма двух чисел. 226 и 346. Если сложите эти два числа, 226 и 346, как раз получится 572. И так получается, что он поразит змея, получаем 428, и дальше такой расклад, который ориентирует на конец времени. 226, это есть он, У. И дальше возникает число 346, а это гематрия имени Илиша, архитектора башни. Вавилонский. Вот какой результат неожиданный. Мы опять, у нас уже была эта идея на этом занятии, но сейчас мы видим, как это заложено в самом первом пасук про это сражение. Этот удар в конце времен будет нанесен 226, и на кого он придется? На Гог он придется. Война Гог на Гог. И в чем сила этого Гог? Архитектор возник этой башни. Это сила, которая питает творение от того еще времени до конца, и она полностью должна быть разрушена, стерта, смыта, как угодно. Ее не должно быть. Число 77 должно быть уничтожено. И вот тот человек, этот Илиша, который архитектор этой башни, он имел огромный дат. Он сумел дойти до Бейт-Хамикдаш с минусом. Но он этот дат поставил на службу Нахаш, негативной силе, земли, земному, Авойдазара. Сила Нахаш. Это должно быть уничтожено. Вот здесь, пасук, это запрограммировано. В слове, кто его стукнет? Его стукнет 329 и 226, тот же самый персонаж. Но ему будет дана вот эта сила. Какая сила? А какой пасук мы изучаем? 15-й. А Кодыш Борху вложил дополнительную информацию, чтобы понять, откуда пойдет эта сила. 15-й пасук. 15 слов в этом пасуке. Это начало имени. И вот этот Мишиах бен Йосеф, вначале он получит удар от Нахаша. Это болезнь. Он будет болен. Но потом он сможет сам стукнуть этого Нахаша. Так что у него и мокрого места не останется. Ну, как он стукнет? Всевышнего стукнет, просто через этого человека пройдет сила. И это будет излечение для него. И за этим стоит число 15. Но когда я пришел к этому результату, я сразу вспомнил одно из наших занятий. Про этого Мишиах бен Йосеф, про эту душу, один из его Гилгулим. Кто был болен и потом излечился? Правильно, Мелех Хизкияху. Он был болен, смертельно болен. Укус Нахаша, он смертельный. Яд. Но потом Всевышнего вылечил. И дал ему дополнительных 15 лет. Сила его жизни пришла от этого числа 15. И когда мы изучали эту тему, мы говорили, что когда Мелех Хизкияху просил о выздоровлении, он просил не только о своем выздоровлении, он просил о своем выздоровлении в конце времен. Мы это подробно изучили. Со всеми доказательствами, псуким. Вот эта болезнь и излечение в том Гилгулим для Мишиаха бен Йосеф последнего было принципиальным. Каждый Гилгуль, там вот Иезекиль, или Ицхак, или там Илиша, другие тоже, которых мы не знаем еще, каждый вносил свою лепту. Но здесь, на этом занятии, мы имеем дело с Хизкияху. Мы говорим, болезни и излечение. Нахаш – человек. Давайте посмотрим на имя Хизкияху. Первые две буквы – Хес и Зайн. В сумме сколько? Хес – это 8, Зайн – 7. 15. Ого! Он получил 15 лет жизни, это начало его имени. Это тот пасух, про который мы говорим сейчас. Это конец времен. Это болезнь и выздоровление. Вот это было заложено в имя этого человека, в имя этого рождения. Посмотрим на оставшиеся буквы тогда. Куф, Юд, Хей и Вав. Куф, Юд, Хей и Вав. Ну, последние три буквы – это Юд, Кей, Вав. Это первые три буквы имени. Это почти имя, только буквы последние говорят «Хей». Представляете, о чем говорит это имя? А где буква «Хей»? А это буква «Куф». Какое «Куф» имеет отношение к «Хей»? А Аризон объясняет не в этом месте, а вообще. Он говорит так. Буква «Хей» – это последняя буква имени «Юткей Вавкей». Это «Шоэль» – корень для творения, то есть, а творение – это Адам, человек. Это корень человека. Это буква «Хей». «Хей» – это человек. Но если ножку буквы «Хей» вытянуть вниз, получится «Куф». А кто такой «Куф»? Обезьяна. Существо, похожее на человека. Только разум у них разный. Вот разница между обезьяной «Куф» и Адам, человеком. Это разница между «Хей» и «Куф». Там ученые на контакте говорили, что человек произошел от обезьяны. Они ошиблись. Поэризм наоборот. Обезьяна произошла от человека. Надо ножку «Хей» вытянуть, чтобы получить обезьяну. А именно, лишить человека и его дать. Вот и получишь обезьяну. Обезьяна от человека, не наоборот. Из этого, из обезьяны, когда человек не получится. Человек родился, скажем, не никакого дата, то его и не будет. Поэризм не так, как значит, ученые. Так вот, возвращаемся к имени Хизкияху. Первые две буквы 15, как мы видим, а остальные – это имя Всевышнего, где есть, с одной стороны, куф, это спуск вниз, это болезнь, это поражение от нахаш, а с другой стороны, завуалировано, это хей, это выздоровление. То есть мы видим, что в этом имени Хизкияху заложена вот эта концепция, про которую мы говорим на этом занятии. Полностью заложена. Гематрия имени Хизкияху 136. Какое у нас занятие сегодня? 136. О, это случайность. Это случайность, правда? Это случается не в первый раз. А еще посмотрев вперед, там следующее занятие будет 137, и посмотрев на тему этого занятия, будет совпадать. номер с тем, о чем будем говорить, как сегодня. И все это случайно. Я не планировал такие вещи рассказывать. Кто знал, что на этой теме придем к 136-му занятию? Ясно, что нет. Но так происходит. Так вот, Хизкияху, значит, он был тот Гильгуль, который в конце. Это был вот, в нем было это излечение. Он вылечился. Хороший конец. Это была тяжелая судьба. Не у самого, ну, по-видимому, у самого царя тоже там ему было не сладко. Войны были у него очень тяжелые. Но в последнем рождении это будет прямое сражение с Гог. И поражение от Нахаш будет, в том исцеление. Но конец будет хороший, чисто показывает, Хумаш говорит. Но не всегда, когда большая душа имеет сражение с Нахаш, это идет в ее пользу. И на прошлом занятии мы говорили про это, мы говорили про душу Ривки, имейну. Значит, Ривка бат Бесуэл. Бесуэл, гематрия 439, Галут, мы говорили, это дочь Галута. Ривка бат 439, дочь Галута. И приводился перек из пророка Ишиёу про нее. И как выходило по числам там, она вот выходила в последнее рождение. Мишиих туда. И там Исав возникал тоже. И в этом перек пророк говорил о тяжелой-тяжелой судьбе этой женщины. И говорил о том, насколько она близка к Акодеш Боруху. Мы это видели, когда читали тот перек. И еще мы читали перек из Егескель. Кстати, Егескель тоже Гилгуль. Один из Гилгулин, один из самых значимых для Мишея бен Исаи. И мы читали там 24-й перек, то число, которое отвечало Ривке. И там говорилось, что эта душа будет от него забрана, умрет. Это как раз было связано с входом в Галут. Ривка в бат Галут. Так что вот большая душа может выплыть, ее выведут наверх, вылечат. Или нет, она будет иметь концепцию корбан. До кого? За народ. И что вот последнюю, ну не в эти войны, которые на Эрцисраил, а в последнюю мощнейшую войну в Европе, 6 миллионов пострадал народ. А сейчас в последнее поколение Мишиих, народ не страдает, но страдают души. Большие души приходят, что поколение Мишиих. Они завалены, скрыты, мы не знаем, кто они. А некоторые из них гибнут в этой жизни, в этом рождении. Это корм, это жертва. Тогда счет шел на миллионы, жертва народа. А сейчас это жертва народа. Когда берутся души наивысочайшего качества. И они уходят из этого мира, прокладывая с собою дорогу в грядущее. Мишиих должен прийти, ему нужно дать зеленый свет. Это вот эти души. Так Акодеш Бороху управляет творением. 6 миллионов и цвет этих 6 миллионов. Какие есть вопросы?
Так, ну я вопрос такой поставил. До какого минуса мы пали, и я там получил ответ. 346? Минус 346?
346 – это гематрия архитектора этой башни. Да, 77 или вот 346.
На одном из занятий мы говорили о дороге, где будет могила вот этого. Так была названа эта цифра, 346, без имени тогда. И так как-то прозвучало, может, я что-то не поняла, что он присутствует опять в этом поколении, более того, даже здесь, в Израиле. Правильно я поняла?
Так, вопрос, так, значит... Да.
Совсем уже вот так?
Да? Сейчас, секунду. Так. Сейчас я соображу, как ответить. Я это самое понимаю, о чем вы говорите, я только должен слова подобрать для ответа, чтобы это... было. Так, сейчас, секунду. Ну, тут, в общем, я не знаю,
если
нас...
Если открывать не надо, то не надо.
Немножко можно. Значит, у нас фигурировало число на тех занятиях 955. Сейчас я вам скажу, я отвечаю. 955. Это число было, ну, если мы сложим 955 и 45, мы получим 1045, это Адам. Это Тикун Адам. Адам Харишон. Такая концепция у нас была. 955. Теперь, как это число 955 получилось? Откуда оно? Ну, у нас оно там было связано с Мишель бен Йосеф. Но сейчас я дам несколько взгляд на это. То, чего я тогда не говорил, но поскольку вопрос был про 346, я сейчас это высвечу. Это число 955 складывается из двух чисел, из пяти чисел. Одно число, первое, 346, вот это число. Потом 19, это гематрия слова имени Иов. Почему там Иов участвует? Дело в том, что пророк Иехескель, когда говорил о конце и вообще о сражениях, он там повторял три имени. Ноэх, Даниэль и Иов. Ну, причем тут Ноэх и Даниэль, это нам сейчас не нравится, но там был Иов тоже фигурировал. Это гематрия 19. Значит, 346, 19 Иов. Это мы берем из Иехескеля. А дальше идут известные нам персонажи. Исхак 208, Иехескель, Бен Адам 156 и 226. Вот если все эти пять чисел сложить, то получится как раз 955. Здесь получается три последние числа, это Тикун, Исхак, Иехескель и 226. И на кого Тикун? Вот на то число 346, оно идет в начале, на эту башню, на этого архитектора. В этом смысле он присутствует в нашем поколении. Его сила должна быть в этом месте уничтожена. Вот. Еще вопрос.
В райском саду, когда у Ишаягу есть вот этот момент, когда мальчик пасет стада и львы там все вместе, и грудной ребенок вместе с Нахаш, с коброй, и мальчик другой играет со скадюкой, и они выползают. Это как... Интересно, это будет исправление общее, значит, они должны подняться.
Значит, есть в этом идея такая, Зоир тоже про это говорит. Зоир говорит, что Исав – это очень большой праведник. Ну, в каком смысле, что вот он будет исправлен, у него там место наверху тоже есть. То есть в конце времен это произойдет исправление Тикун. И то, что было плохим, станет хорошим. Это перекачивание рафтуев. Это концепция, которая у нас постоянно встречалась. Только не надо думать, что на самом деле мальчик будет вот с этим змеем. Имеется в виду, что вот эти гадюки, нахаш, они будут подвластны человеком, они будут в его среде. Это, он говорит об исправлении. Там нет никакого же яда.
Это
вот, да, ра идет, и все. Вот что он имеет в виду. Еще вопросы? Ну что ж, это занятие перед Пейсом, знаете? Пейсах – это вот уход от Ра, правильно, из Мицраим. Геуля. Вот мы сейчас эту концепцию рассматривали. Конечно, случайно получишь так перед Пейсом. Совершенно случайно. Но такое иногда бывает. Всего хорошего. Счастливого праздника. Значит, будет ли с большой степенью вероятности. Давайте так, с вероятностью 100%. Если вдруг нет, тогда я сообщу. Значит, следующее занятие не будет в следующий понедельник. Но зато будет первый халамоид. В смысле, халамоид первый шиней.
Да?
То есть это будет, в шаббат будет Пейсах, потом решен это первый хламоид, и второй день хламоид будет для занятия. До встречи. Всего хорошего. Хорошего праздника. Акцины.